тебя? Кого? От чего? Где? Когда? Случилась, кажется, непоправимая беда для человечества. Человек, поселенный в раю, как венец творения Божия, получивший совсем так немного, что ему нужно было исполнять, и принявший поручение от Господа хранить рай и возделывать его, не послушался Бога. Не послушался Творца своего, Отца своего, любящего своего. Не послушался. И пришла не только в эту первую семью эта страшная беда. Распространилась на тысячелетия, на все умножающееся человечество на земле. Вот читаю начало этой трагедии в третьей главе книги «Бытие». С 11 стиха читаю. Да, простите, с 8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Ну как это применить к нашему сегодняшнему положению? Ну если бы они уехали в Америку, да? Ну как многие туда стремятся? Считай, что там тоже рай. Сегодня. Пожить можно. И вдруг и там раздается голос Божий. Да не там. Америка для многих рай по внешности. Как и многие места на земле, которые кажутся людям вожделенными, куда они устремляются всем существом своим, не спрашивая ни воли Господа и не думая о том, окажутся ли они там в царстве Господа, которое не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. И осмеливается отвечать человек: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, и скрылся». И эта трагедия стала развиваться. Чем дальше, тем больше. Вот как Новый Завет об этом свидетельствует, давайте откроем послание к римлянам и прочитаем немножко в 5 главе, и в послании к евреям во 2 главе прочитаю. Римлянам 5 глава читаю. С 12 стиха. «Потому что, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Это в раю еще. Это было начало, страшное начало. Одним человеком грех вошел в мир, а грехом смерть. И смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Какое оно имело последствия для человека – это непослушание Господу Богу в раю. Читаю немножко из 2 главы послания к евреям. Пятнадцатый стих читаю. «Которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Двойному рабству оказались подвержены люди на земле. Рабству смерти, страха перед смертью, и рабству греха. И это двойное рабство с течением времени, как иногда мне приходится говорить, вот у сатаны, для того, чтобы обольщать сердца человеческие, которые не хотят Бога слушать, у него сначала есть приманки. Тоже. Райская схема повторяется. Будьте как боги. Знающие будете. Приманки такие. Конечно, в разных, может, оберточках, разными методами они преподносятся. Ну, приманки. А человеческое сердечко тянется за этими приманками. Я хочу, мне нравится. Как и там у этой первой матери на земле, которая стала матерью всех живущих. Вы знаете, недавно у нас пришлось переживать один такой немножко, ну, тяжелый случай. У нас было благовестие в одном селе, там недалеко от Джамбула. Там, правда, я потом, может, немножко скажу, что в этом году благовестие вот в киргизском объединении, за исключением двух мест, нигде не прошло беспрепятственно и с великими переживаниями. И вот в этом селении, конечно, благовествовать не дали. Сначала арестовали братьев, которые там проводили это, друзей там вызывали, вот акимат, так у нас по-казахски там называется. А потом приехали, разломали палатку, вывезли за село, ее выбросили, и им сказали: убирайтесь. Ну, как они поступили, друзья, я потом скажу. Но там обратилась всего одна душа. По национальности она турчанка. И родители ее турки. Она замужняя, женщина молодая, 24 года ей. У нее есть одна девочка. Ей сейчас третий годик. Но она так искренне покаялась, не стеснялась молиться. И у нее начались дома великие переживания. И родители восстали на нее, и сестры ее, и брат ее. А муж у нее гагауз, и он начал не только, ну, ругать ее за то, что она Бога выбрала, не турецкого, а Господа Иисуса Христа. А потом избивать ее начал, истязать, и, наконец, выгнали ее. И она приехала к нам так, мы посоветовались с братьями, определили ее там к одной сестричке, она далеко за городом живет, чтобы она там какое-то время пожила, и они ее не найдут. Так мы надеялись. И вот через неделю после того, как она стала там жить, поехали мы с одним братом посетить, там маленькая группочка у нас есть, мы туда по вторникам ездим, совершаем там служение. Они встречают меня, и такие взволнованные. Помолились, я давай их расспрашивать, а что у вас тут такое? Думал, что, может быть, нашли уже и сюда приехали, вот, за нею. Она говорит: да вот, вчера-то моя Лариска чуть не потерялась. Говорю: как чуть не потерялась? Ну как, у бабушки, у которой мы живем, у ней, они в казенном доме живут, а там рядом огороды, небольшие огороды там тем, кто живет, вот. Хозяюшка и бабушка одна там еще живет, верующая, хорошая сестричка. Пошли там немножко в огороде поработать. Вот. А Лариске дома скучно стало. Она маме говорит: хочу погулять. Мама ее взяла, да и повела. Раз доченька хочет погулять, надо же вести. Повела. Привела. А там сестры там работали, она постояла возле нее. Ну и сестре говорит: ну ладно, я тогда пойду, вы ее приведете. А она чуть-чуть погуляла, говорит: хочу к маме. А бабушка не спросила Бога и не подумала, видно, сама, говорит: ну иди. И эта Лариска-путешественница пошла. Из огорода выбралась и мимо ихнего дома. Мама там надеется, что Лариска у бабушки, а бабушка надеется, что Лариска у мамы. А на их миг домов, на берег канала, он там заросший весь камышами, хорошо, что еще туда не упал. Я потом говорю бабушке сначала, ну, говорю, мамочки, ты же еще не член церкви, ты не понимаешь, ты Словом Божьим не совсем знаком еще. Как должно жить детям Божьим, если в них начинается созидаться Царствие Божие? Это не своевольные дороги наши, куда хочу, туда еду, куда хочу, туда иду. Сегодня она захотела погулять, завтра захотела к этому безбожному папе, который за волоса выбрасывал ее маму из дома. Как получается в жизни людской, даже с детских лет, даже с младенческих месяцев. Может быть, вы читали такой случай, в одной детской книжечке был описан. Сестра одна уверовала, муж у нее неверующий был, а они недавно поженились, и у ней малыш родился первый. И летом они поехали к бабушке в село, а ему всего 10 месяцев было. А бабуля добренькая взяла его, мягенькой квасолью накормила. Вареной квасолью. Ну, фасолью так более грамотно, что и сказано. А у малыша началось вздутие, и потом перестает он дышать. А бабуля добренькая, давай скорее заворачивай к бабушке, побежим. Она там отольет или заговор скажет, отмолит. А сестра, правда, остановилась. Говорит, не могу. Я верю в Господа Иисуса Христа. И муж на нее. И обругали, и настаивали. И вдруг сестра говорит, пусть умрет у меня на руках. Не пойду и не понесу дитя мое к бабке. Взяла его на руки, вышла во двор и ходила и молилась Богу. Ночью темной ходила, молилась, плакала и опять молилась. И малыш успокоился, уснул, и не стало надо никакой бабки. Я почему это такие случаи рассказываю? Кажется, самым малым. Враг души нашей представляет нам приманку. Не нам, так детям нашим. Не детям, так внукам нашим. Или соседям нашим. Когда Бог зовет, живи в раю. Возделывай и храни рай твой, сердце твоего, царствие твое, Божие царствие, которое не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Не послушался? Грех. А непослушание такой же грех, как идолослужение или волшебство. И поклонение другим богам. Это страшное идолопоклонство, которое связано только с силами князя тьмы, господствующего в воздухе, разрушающего во многих душах своими чарами основы Царствия Божия, праведность, мир и радость во Святом Духе. Трагедия продолжалась и умножалась. Давайте перевернем эту вторую страничку Библии, еще прочитаем. С 9 стиха. «И сказал Господь Каину, где брат твой Авель? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать тебе силы для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли. И от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. грехом грех вошел в мир, а с грехом смерть. И началось двойное рабство, царство греха и смерти. Исполнять злые желания своего сердца или похотения, указывать Богу, как можно служить, или как Богу надо поступать, или как не можно ему поступать, а потом еще жаловаться, ах, теперь вот всякий, кто встретится, убьет меня. Царство страха. Знаете, вот когда здесь у вас в России были выборы президента в прошлый раз, которые теперь должны состояться вот в 2000 году, новые выборы. И один из кандидатов, мне пришлось читать его интервью в одной газете, в тот раз, который был кандидат на президенты. Он очень богатый человек в России, миллиардер, один из первых. В его ведении или в его владении все фармацевтические предприятия России. Производство всяких лекарств и импорт зарубежных и так далее. Не хочу длинно о нем рассказывать, там есть один момент в интервью. Корреспондент его спрашивает, а крутые-то на вас не наезжали, когда у вас такие прибытки-то? Глаза его сразу стали стальными, и с железом в голосе он говорит, те, кто пытался на меня наезжать, кости их давно гниют в подмосковных лесах. И я не зря кормлю 300 телохранителей. Не знаю, правда или неправда, но может правда. Раз он своей молодой жене, он свою первую жену бросил, а женился на подружке своей дочери. Я прочитал, мне расхотелось дальше читать, только сказал, как жалко, что у этого человека есть 300 телохранителей и нету ни одного душехранителя. Все равно будет в страхе жить, если кто и 1000 телохранителей завел себе. Рабство смерти и страха. Еще один короткий случай, как оно умножалось и распространялось. Из книги «Бытие» с 32 главы. Читаю немножко. «И послал Иаков перед собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Побольше, чем у этого кандидата. 400 человек. Что получилось с Иаковом? Он очень испугался и смутился. А возвращается-то куда? К родному брату, с которым 20 лет не виделись. Потом остался один и сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. Я недостоин всех милостей твоих и благодеяний твоих, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избав меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его. Его пратец когда-то сказал там в раю, я голос твой услышал в раю и убоялся, Бога убоялся, который пришел для общения с чудесным творением своим. Ну уж если Бога кто-то убоялся, конечно, как бы не боялись потомки Авеля, сыновей Каина, там, если бы это продолжалось. И никак бы не боялся Иаков, брата своего Исава, который возненавидел его и сказал: приближаются дни смерти отца нашего, и я убью брата моего Иакова. Хотя причина-то не в Иакове заключалась, той ненависти, которая у него проникла. Рабство смерти, рабство греха. Продал свое первородство ни за что и так далее. И все-таки, друзья мои, у меня не было на сердце много таких устрашающих случаев приводить. Рабство греха и страха распространилось на всю землю. И чем дальше мы живем, чем ближе пришествие Господа за церковью, тем оно больше будет умножаться. Вы уже слышали в начале нашего собрания это слово. Хотя по истине Божьей, по Его великой любви, по милосердию Его не должно было бы так быть. Но оно, чем дальше мы живем, тем больше умножается. Мне в этом году пришлось в Америке побыть. И вот там есть город на самом юге Америки, Сан-Диего называется. И как раз мы приехали туда, друзья сделали собрание, там сняли одно помещение, вот, и... А мы, у них служителя не было там еще рукоположенного. Мне пришлось там вечерю совершать. И в собрании сижу, смотрю, когда уже читал Слово Божие, пригласил к участию в вечере Господней, то это мужчина молодой, пожилой же мужчина, да. Хотел участвовать в хлебе, а как-то свидетельство в духе, что, он, по-моему, он не член церкви. Я говорю: скажите, пожалуйста, вы член Поместной церкви? Он говорит: а вам разве не сказали, что я еврей, сын Божьего народа? Я хотел с вами поучаствовать. Говорю: но вам нужно сначала покаяться, дать Богу обещание доброй совести в крещении, чтобы с чистым сердцем, благоговейным духом протянут вам руки и взять хлеб, как частицу тела Господа нашего. Вы подождите пока. А он, правда, смелый человек. А вам что, про меня не рассказывали? Говорит: да немножко рассказывали. Он тоже иммигрант туда. По-моему, 9 лет уже в Америке живет, или 8. Раньше жил в Киеве, был директором большого завода. Но когда начались вот эти здесь перетрубации и в России, и на Украине, и во всех республиках СНГ, вот он туда уехал. А он мне тогда говорит: а можно я вам хоть в перерыве что-то скажу? Говорю: в перерыве можно будет сказать. Правда, он воздержался, не участвовал в вечере, потом мы стали беседовать. Он говорит: я вот позавчера смотрел телевизор из Израиля, передачу. У нас же исполнился юбилей, 50 лет воссоздания государства Израиль. Там был большой праздник в Иерусалиме, который теперь является столицей нашего государства. Правда, этот праздник был омрачен, потому что арабы объявили траур, ну вот, среди палестинцев, что это для евреев праздник, а для нас день великого траура. Ну и там были, говорит, демонстрации, и раненых много, и так далее. Вот. И мы немножко побеседовали. Я говорю: вы счастливый человек, а сколько вам лет? Да я ваш ровесник, говорит, ему тоже 72 года исполнилось. Я говорю: вы сын народа Божьего и до сих пор еще не поверили Богу как надо? Это Он сказал: я соберу вас из всех стран, куда изгнал. Я буду с тобою и буду спасать тебя. Не бойся и не ужасайся. Но не для того, чтобы вы праздновали праздник над всеми народами. Не может быть для вас настоящего праздника в преддверии грядущего Царствия Божия, если вы, Лев, забыл отчество его как, не поверите Господа Иисуса Христа, который для вас приходил, как и для меня, для всех народов земли, один Господь, один Спаситель. Я буду спасать тебя, я буду избавлять тебя. Вот в этом стихе открывается величие любви возлюбившего нас Бога Творца, великое милосердие Его к творению Его, которое оказалось непослушным Его и само себя ввергло в это страшное двойное рабство. И вы знаете, как получилось? Встретились братья. Конечно, Каин с Авелем уже не мог встретиться, но и даже Каину Бог дал знамение. Если кто тебя убьет, тому всемиро отомстится. Никто не смеет ни сегодня, ни вчера, ни во веки веков обвинить Бога в несправедливости. Чтобы, как он сказал через пророка Исаию, забудет ли женщина грудное дитя, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, я не забуду тебя, говорит милующий тебя Господь. Бог вовеки оставался таким. Остается и будет вовеки веков таким. И вот встретились эти два брата. Мне чуть-чуть хочется вместе с вами прочитать, как оно там произошло. В 33 главе книги Бытия читаю. «И взглянул Иаков, и увидел, вот идет Исав, и с ним 400 человек. И сам пошел за ними, там, за детьми своими, навстречу Исаву, и пошел, и поклонился до земли брату своему 7 раз. Побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакал. Я буду спасать, я буду избавлять. Бог остается неизменным. Они не только встретились спустя 20 лет, а даже на этой встрече помирились, братья. Это чудо величия, милости и желания Господа, чтобы люди не жили в таком рабстве, в этом двойном страшном рабстве, которое всех непослушных и непокорных слову Господа и его воли приводит только в погибель вечную. Они встретились и помирились. И больше уже не враждовал Исав на Иакова. И когда умер отец их, Исаак, они вместе и похоронили его. Я буду спасать тебя. Не бойся, но слушайся. Правда, Господь не оставляет и мне... не дает возможности, чтобы забыть то слово, которое он положил на сердце, говоря о страхе. Он говорит, я буду наказывать тебя. В мере буду наказывать тебя. Но ненаказанным не оставлю тебя. Господь был и есть такой. Таким он был до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И Данилович уже немножко упомянул, друзья. А было на сердце еще вместе с вами чуть-чуть хоть взглянуть. Вот чудное Евангелие Благой Вести. Во 2 главе Евангелия Луки читаю. «И предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Спаситель, который есть Христос Господь». Через всю жизнь были подвержены игу рабства, игу страха, страшного страха. И слышат в начале богооткровения с неба голос небесных нелживых вестников, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Ну и что? Если бы мы вот такой задали себе вопрос или повспоминали немножко. Все, кто поверил в Господа Иисуса Христа, все, которые начали поклоняться, служить Ему, через Него Богу Отцу Небесному, входить в это Царствие Божие усилием, вот, веруя в Него, при содействии голоса Духа Святого, они уже перестали бояться. А вот в нашем собрании, братья и сестры, позвольте вас спросить, тут все люди храбрые собрались. Никто не боится ничего. А? Вот молчите. Я не шучу, я вас серьезно спрашиваю. Тут все люди храбрые. Вы знаете, вот мне не хочется много говорить, ну, как-то грустно о тех, кто от нас уезжает. В Германию, в Америку, в Канаду сейчас. Вроде более модно даже из Германии начинается уезжать туда. Особенно от нас там из Средней Азии. А я нередко зову братья. Приезжайте кто-нибудь к нам в Среднюю Азию жить. А то я там вот в Америке встретился в одном собрании с братом. Он мне подает записку. Значит, он написал в газету «Наши дни» письмо. Там есть такая полухристианская газета «Наши дни» называется. В Калифорнии издается, в Сакраменто. Мы вот все сюда съехались. Оставили свои места, свое служение. Дорогая редакция, скажите, что с нами дальше будет? Я, правда, прочитал записочку, его пожалел, фамилию его не стал называть, этого брата. А записочку прочитал вслух Большого собрания. Говорю, друзья, спрашивали ли вы Бога, когда собирались уезжать сюда? Вы думаете, вам редакция поможет, разрешит ваши проблемы? Вы в вашей записке написали, вы оставили места нашего служения. Возвращайтесь назад, если можете возвратиться, пока не поздно. Чтоб покаяться, послушаться Бога и идти туда, куда Он велит. И делать то, что Ему нужно на сегодняшний день. И в нашей стране там такие же люди живут, как и вы здесь. Которые нуждаются в голосе Евангелия и в Царстве Божьем, чтобы не погибли. Которым Бог посылает там и молодых, и старых, и сестер, и братьев. С разными видами служения, чтобы донести чудное Евангелие до края земли. Так вы не захотели мне ответить, вы тут храбрые люди собрались или... Или тоже чего-нибудь боитесь, а? Я вот вчера только пришел в собрание, мы раненько приехали там, и брат один, ну, мы с ним давненько уже знакомы, пришел и спрашивает сразу, поприветствовались, как у вас цены? Говорю, брат, да пока живы. Надеюсь, что будем живы. Мы же имеем Господа Иисуса Христа. Я на празднике жатвы у нас слышал проповедь одного молодого брата. И он говорил на тему из Евангелия от Луки, из 12 главы. Ищите прежде всего Царствие Божие и правду Его. И это все приложится. Неужели оставит нас тот, который птенцов ворона не забывает? Неужели он оставит нас без напоминания о том, что Он тот же самый Бог, который был для Адама в раю, который был для Иакова, который был для Авеля, который был для Иеремии в тяжкие дни, в которых жил этот Божий дитя. Брат наш по вере, движимый Духом Святым, так много перетерпевший от своих единоплеменников, которого и били, и бесчестили, и в яму бросали, где в грязь погружался. И убить вообще хотели. А Господь ему, он тоже боялся иногда. Да, Иеремия тоже боялся иногда. А Господь ему сказал, не бойся, Я заставлю врага твоего поступать с тобою хорошо в дни бедствия. Я заставлю врага твоего поступать с тобою хорошо в дни бедствия. Позвольте мне сослаться, не буду больше вас испытывать, ладно? На один такой пример. В втором послании к Коринфянам, в первой главе, апостол Павел записал немножко, как Дух Святой ему велел, о своих переживаниях в деле благовествования, в деле распространения Царствия Божия не только среди иудеев, но и среди язычников. Прочитаю немножко отсюда. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о скорби с нам, нашей, бывшей с нами в Асии». Потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись уже остаться в живых. Не нам только переживать скорби, братья и сестры. Они, переживавшие первые скорби, которые начались при созидании Царствия Божия, они начались не с них. Они начались с Господа нашего Иисуса Христа. И вы об этом отчасти уже слышали. Я только дополню вот чтением из этой же второй главы послания к евреям. Читаю. «Мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, и посреди церкви воспою тебя». Еще: «Я буду уповать на него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог. И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые через всю жизнь от страха смерти, через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. И потому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником для умилостивления за грехи народа перед Богом. Ибо как сам он, претерпев, был искушен, то может и искушаемым помочь». И вот встретил я одного брата, я его очень люблю, он служитель, ну и не рядовой служитель, и переживший немало. Говорит: «Ты в этот раз поедешь к нам в Азию или нет?» Он говорит: «Не поеду». Говорю: «Значит, мы будем думать. Или ты не хочешь, или ты боишься». А он, видно, не подумал, сразу говорит: «Я ничего не боюсь». Говорю: «Правда? Обманываешь». А он тогда говорит: «Нет, Бога боюсь». «А, ну хорошо, хоть ты чуть-чуть поправился. У тебя и другие страхи бывали, как и у меня бывали страхи». Помните, как Николай Петрович в этом стихотворении про бурю написал: «Я не герой и не стану хвалиться, но под ногами моими скала. Не устану с тобой я биться, как бы ты зла и грозна не была». И вы помните, сколько раз нашему Господу, когда же были уже у него апостолы, когда он посылал их уже на служение, дал им власть и силу, и сколько раз ему пришлось говорить: «Не бойтесь, это я. Не бойтесь, что вы так боязливы, маловерны». И кто из нас похвалится так сегодня, что как он уверовал, как Господь его стал Господом, что он никогда ничего не боялся. Я бы хотел таких повидать и поучиться у них. Может, вы помните, вот кто постарше, братья, я не знаю, как у вас было, вот как со мной бывало. Значит, от первого срока, когда я освободился, до второго, это я освободился 17 ноября 69 года, а второй раз меня арестовали 4 июля 78 года. Это прошло, значит, почти, ну, порядочно лет. Вот за это время, пока меня второй раз арестовали, был составлен 21 акт задержания. Там, где на молодежном общении, где на братском, где в нашем собрании, где в других собраниях, 21 акт. И вот, ну, немножко поделюсь моими переживаниями. Как увижу эти фуражки, что-то немножко не по себе. Опять. А потом молишься Богу. И там вроде щелкает какая-то пружина или какой-то замочек. Так стоять. Я с тобою, чтобы спасать тебя. Разве он где-нибудь оставлял? Знаете, в эти дни я немножко читал книжку «История баптизма». Я не знаю, насколько она правдоподобна. Но один момент оттуда приведу. Может быть, и вы читали, и в наших журналах, по-моему, в прошлом году было упоминание немножко. Один из родоначальников анабаптизма – Валтасар Губмайер. И вот вчера для души мы еще раз повторю. А его пытали не безбожники, не коммунист, не фашист. Его пытали люди, священнослужители. И под пыткой этот физически крепкий и сильный человек начал изнемогать и подписал отречение, что он больше не будет проповедовать. Его хотели отпустить, но сердце его начало страдать. Он назад взял назад это отречение. Не могу я не проповедовать, что спасение человека по вере. Что человек по вере должен принимать крещение. Там 12 у него было своих таких, ну, основных догматов, которых он в одном трактате, значит, изложил. И вот когда я читал, как будто снова, вот как в одном журнале у нас, по-моему, в прошлом году была биография Ивана Вениаминовича Каргеля, а впереди там, как развивалось дело Царствия Божия и благовестия в России в царское время. И что терпели наши братья и сестры на Украине, на Кавказе, в России, за то, что они желали Богу принадлежать, за то, что они желали волю Его исполнять. И когда второй раз опять его арестовали и пытали по-страшному, и когда начинала слабеть его вера, а такое там свидетельство написано, что жена его была маленькая ростом, но человек непоколебимой веры. И она укрепляла мужа своего надеждой на Господа. Я с тобою, чтобы спасать. Но все-таки его присудили сжечь на костре. И когда он сходил на костер, он молился и говорил: «О мой Иисус, о мой Отец, к Тебе нужно идти». Потом, когда огонь начал уже палить его волосы, он 4 раза воскликнул: «О Иисус, о Иисус!» и умер в огне. Я с тобою, чтобы спасать тебя в жизни, в смерти, в страданиях, в покое, в лишении, в ужасных обстоятельствах. Но если ты мое дитя, если ты жаждешь исполнять мою волю, оставлю я тебя. Если он уподобился нам, братьям, будучи во всем искушен, кроме греха, он может. Он не просто может, он был такой, по сущности своей Божьей, помогал, избавлял и благословлял умирать с хвалой ему на устах. Не знаю, братья и сестры, еще будет вот время для некоторого отчета, для передачи вот здесь, как Бог благословлял ваше служение благовестием.